Издательство «Эксмо». Александр Томоников. «Расстрельная сага». В данной аудиокниге присутствует ненормативная лексика. Часть первая. Чеченская рулетка. Глава первая. Сергей Солоухов стоял под струями прохладного душа. Сегодняшний день выдался жарким и пыльным. Разгулявшийся ближе к обеду сильный порывистый ветер, с одной стороны, гасил пекло, необычное для начала лета, но с другой поднял пыль, которая, вдоволь покружив над равниной, где временно дислоцировался один из полков Энской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, забивалась куда только можно. И в первую очередь под пропитанные потом камуфляжи солдат и офицеров. Душ смывал грязь, успокаивал и освежал разгоряченные тела военнослужащих. Поэтому сейчас, в 16:40, все душевые кабины, разбросанные между рядами взводных палаток и модулей, были забиты. Солоухов не спешил, с удовольствием подставляя под струи воды лицо, грудь, руки, чувствуя, как утомленный организм вновь наливается бодростью. Майор не собирался уходить в свой отсек офицерского модуля и готов был наслаждаться душем по меньшей мере еще сейчас. Но к кабине подошел солдат. Солоухов узнал его. Это был стрелок 2-го взвода разведывательной роты, рядовой Капустин. Боец, как и жара в это время года, необычный. В том плане, что, будучи сыном полковника Центрального аппарата ФСБ, выходцем из весьма благополучной и обеспеченной семьи, мать его работала ведущим специалистом какого-то коммерческого столичного банка, имевшим полную возможность вместе со своими сверстниками спокойно протирать штаны в престижном вузе, он все же служил в армии. Не просто служил, а проходил службу в Чечне, да еще в разведывательной роте, реально рискуя вернуться домой в цинковом гробу. Сергей как-то спросил Капустина, почему тот оказался в войсках, на что молодой парень убежденно ответил. Он, как и его родители, считает, что любой настоящий мужчина должен пройти армию. Солдат подошел к кабине и спросил, следуя требованиям устава. «Товарищ майор, разрешите обратиться?»
«Обращайся, Капустин!»
«Вас командир полка в штаб вызывает!» Солоухов удивился. Он виделся и разговаривал с подполковником Рогачевым часа полтора назад. Тот задал пару вопросов, касаемых службы, возглавляемой Сергеем, поинтересовался бытовыми вопросами, сопровождающими жизнь офицера вне благоустроенного гарнизона и в условиях затянувшейся бестолковой войны, и отпустил Солоухова. Сергей спросил:
«А почему тебя за мной послали, а не посыльного штаба полка?»
Капустин пожал плечами. «Не могу знать, товарищ майор. Меня командир роты к вам отправил. Я как раз в курилке сидел».
«Хорошо. Передай ротному, что приказание выполнил. Свободен».
Рядовой, развернувшись, бегом побежал к палаткам разведывательной роты. Солоухов вышел из кабины, быстро вытерся полотенцем, облачился в выстиранный тут же и успевший высохнуть на лавке камуфлированный костюм, направился к штабному модулю. В 17:20 он вошел в командирский отсек. Там, кроме командира полка, находились начальник штаба майор Колотов и заместитель по воспитательной работе майор Голодец. Ну, без этого, понятно, ни одно совещание не обходится. Замполиту везде надо успеть. И солдатика, сосланного в чипок старослужащими за сигаретами, отловить, и какого-нибудь взводного за пашком зацепить, и на служебном совещании речь толкнуть. Совершенно никому не нужную, даже ему самому, но толкнуть обязательно. Солоухов, мягко говоря, недоброжелательно относился к заместителям по воспитательной работе, по старинке именуя их замполитами. Впрочем, те отвечали ему полной взаимностью. Может, поэтому Сергей в свои 39 лет был лишь начальником разведки полка, хотя являлся офицером боевым, заслуженным, захватившим еще Афган в разведбате недалеко от Баграма в 87-88 годах. И вполне мог командовать полком или бригадой. Вон Рогачев на 2 года моложе, а ком полка.
не говоря уже о Колотове и Голоце, которым и 35 еще не стукнуло. Но Колотов ладно, Андрюха тоже не скороспелка, долго на батальоне сидел. А Голодец даже военного училища не заканчивал. Попал в войска после университета, двухгодичником, да так и прижился в армии. Говорят, скоро в политотдел округа рванет. Войдя в отсек, Солоухов хотел было представиться как положено, но Ругачев махнул рукой.
«Отставить! Проходи, Сергей, присаживайся».
Майор занял место за столом совещаний. Командир полка кивнул начальнику штаба.
«Доложи, Андрей Андреевич, нашему разведчику общую обстановку, сложившуюся в зоне ответственности соединения за последние часы».
Колотов расстелил карту, положил на нее карандаш.
«В общем, Солоухов, произошло следующее. По данным разведуправления округа и коллег из ФСБ, в 15.00 в село Гатани вошел отряд небезызвестного тебе Дервиша. Банда сумела провести успешный рейд в районе Шали, в результате которого была разгромлена комендатура в Кадагане, сожжена колонна топливозаправщиков на прогоне между старыми Атагами и Дуба-Юртом. После чего, минуя практически незащищенный медсамбат в Атаюрте, Дервиш направил банду в Гатани, но...»
Сергей перебил начальника штаба.
«Извини, Андрей Андреевич, Дервиш спешил? Уходил от преследования после нападения на автомобильную колонну?»
Начальник штаба ответил.
«Нет, банду не преследовали. А что?»
«Да нет, ничего. Просто этот Дервиш вновь демонстративно не тронул медицинский пункт. А ведь там ранены, легкая добыча. И времени уничтожить медсамбат у чехов было достаточно. Но банда прошла мимо. Помнится, как-то, также уничтожив колонну десантников, главарь не допустил расстрела санитарного УАЗа и не дал своим джигитам добить раненых».
В разговор вступил замполит.
«Что вы хотите этим сказать, майор? Что против нас, наших войск, действует благородный противник? Этакий местный Робин Гуд? Да это все шелуха. Что-то Дервиш не особо церемонится с нашими бойцами, когда проводит свои акции. Его бандиты не щадят никого. Стреляют не в воздух, а в солдат и офицеров на поражение. И фугасы на обочинах ставят далеко не игрушечные».
Сергей недобро взглянул на Голодца.
«И все же, майор, раненых Дервиш не трогает. В селах его подчиненные не мародерничают. Казни тех, кто сотрудничает с новой властью, да и самих представителей этой местной власти, не устраивает. Он воюет против вооруженного противника. Этим действительно отличаясь от своих коллег по священному джихаду».
Замполит усмехнулся.
«Но вы, Солоухов, еще этого Дервиша в ранг национального героя возведите и подчиненным о его благородстве лекцию прочитайте».
Сергей огрызнулся.
«Лекции читать — это ваша работа. Вы со своим штатом пропагандистов мозги бойцам засоряйте. А моя задача — разведка. Разведка, и если придется, бой в тылу врага. Хотя где здесь у нас фронт, а где тыл, даже в Москве никто не знает».
Голодец побледнел. Веко правого глаза задергалось в нервном тике. Он тихо, но угрожающе предупредил.
«Вам, Солоухов, не следовало бы подобным образом вести себя. И за словами следить не помешало бы. А то ведь так можно и до серьезных неприятностей договориться».
Командир полка ударил ладонью по столу, прекращая возникшую перебранку между офицерами.
«А ну, отставить порнухой заниматься! Нашли время собачиться!»
Рогачев резко встал, чуть не прокинув кресло, прошелся по кабинету, закурил. В отсеке наступила тишина. Выдержав паузу, командир полка вернулся к столу, заняв рабочее место. Вновь кивнул начальнику штаба.
«Продолжай, Андрей Андреевич, по теме».
Колотов посмотрел на замполита и начальника разведки. Продолжил доклад.
«Итак, в 15.00... 2 июня 2004 года банда Дервиша вошла в село Гатани, но в селении не задержалась. Сделав привал на обед, Дервиш на трех машинах ГАЗ-66, принадлежащих местному кооперативу, вывел свой отряд из населенного пункта и повел колонну на юг, вдоль лесного массива, в сторону Большого оврага или каньона».
Сергей посмотрел, как начальник штаба провел по карте карандашом линию от Гатани до каньона,